Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных, великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже при святем князе Владимире мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И на племенным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенных крова в дома веди, голодные напитай, недугущие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом, во веки веков. Аминь.
В эфире программа «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. В студии радио «Радонеж» редактор Илья Сергеев и мой собеседник, писатель Сергей Антонович Щербаков. Мы продолжаем тему, начатую в нашей прошлой программе. Клип передач «Свет русской поэзии». Сергей Антонович продолжает свой рассказ о поэте Константине Васильеве и читает повесть «Ной реки».
Здравствуйте, дорогие мои. Последний год Костя неожиданно возмечтал издавать литературную газету «Брестоглебские слободы». Предложил мне быть соредактором. Я же ничем из своей прозы никогда не хотел заниматься. Поначалу попытался его отговорить. Дескать, зачем тебе это? Лучше сиди себе, пиши стихи. Благо, никто не требует, чтобы ты зарабатывал кусок хлеба, не попрекает, что сидишь на чужой шее. Но он только и жил этой мечтой. Я понял. Костя наконец-то почувствовал, что гибнет, и пытается ухватиться за соломинку. Однако он все говорил, говорил о газете, а за дело не брался. Мол, надо сначала деньги найти. И я понемногу начал подталкивать его. Вспомнил, как мы купили дом. Денег тоже не было, но мудрая моя Марина убедила меня. Надо сначала дом найти, тогда и деньги появятся. Все умные люди так делают. Так и вышло. Иначе бы мы никогда дом не купили. Говорю, ты сделай хотя бы один номер и иди к людям не с пустыми руками. Глядишь, кто-нибудь клюнет. Костя подобрал материалы, оставив место для моего недоделанного рассказа, и пошел к местным богачам. Они не отказывали прямо, но все просили подождать до лучших времен. Вскоре надежды на них развеялись, и Костя как-то осторожно спросил: «Сережа, а если я попрошу в газете?» Эта районная газета уже много лет поливала грязью наш Брестоглебский монастырь, я даже перестал здороваться с ее сотрудниками. Говорю, дело твое, но думаю, когда они узнают, что я тоже к этому делу причастен, сразу откажут. Костя возразил: «Да нет, это уже совсем...» Один номер стоил что-то около 1500 рублей, и они пообещали выпускать Костину газету приложением к районке. Костя повеселел, но через несколько дней снова поник. Я оказался прав. Его спросили: «А чью прозу ты собираешься поставить в номер?» Он честно ответил: «Щербакова». И услышал: «Тогда мы денег тебе не дадим». Костя попытался объяснить, что они не правы, что так нельзя. Щербаков талантливый прозаик. Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». Костя был потрясен, и я взялся его успокаивать. «Меня и в Москве немало теперь печатают. Выкинь ты мой рассказ, я не обижусь». И вдруг он твердо сказал: «Нет, никогда». Много раз я потом просил: «Убери ты мой рассказ», но Костя остался непоколебим. Скажу честно, мне было до слез радостно, что он не отрекся от меня. Я было снова занялся поисками денег, но Костя охладел к газете. Он нашел другую соломинку. Во второй раз в жизни полюбил по-настоящему. Галя жила в Ростове, и несколько раз я возил Костю к ней на свидание. Эти поездки врезались в память. Однажды, на обратном пути в поселке Судино, вдруг перегрелся мотор. Я в машине мало что понимаю. Открыл капот, гляжу и ничего не вижу. Подходит пьяный мужик. «Обломались! Сейчас поглядим!» Нагнулся под капот, по-хозяйски оперся локтями на какие-то трубы. Я раздраженно бросил: «Еще чего-нибудь не поломай!» Он невозмутимо: «Поломаем, наладим!» Через секунду поднял голову: «Ты давно за рулем?» Мало веря, что он в таком состоянии на что-то способен, я все же ответил: 3 года. Мужик также спокойно: «Тогда прощаю, иди смотри». Оказалось, лопнул ремень на вентиляторе. Я растерялся: «Где тут ремень найдешь?» Но мужик обнадежил: «Сейчас приду». Вскоре принес ремень, сам поставил его. Мне стало весело. Я уже верил, если поломает, сам и наладит. Но все же я поскупился, дал всего 50 рублей, а он не взял. «Это много, хватит 20». Именно с того дня я уже больше не кричал Косте, что у нас в России березы самые красивые в мире. Зато часто вслух вспоминал этого судинского мужика и поражался России матушке. Уж кажется, все пропито, а нет, совесть еще осталась. В Европе с Америкой не пьют, как сказал один наш знакомый, там даже пыли нет, а совестью там давно уже не пахнет. Там только права человека остались. И Костя уже не спорил со мной, несмотря на свое западничество. Костя был счастлив, но все же посматривал на меня с опаской. Вдруг Галя мне не понравится. Но волновался он напрасно. Я видел, они счастливы. Понимал, Костя, наглядевшись на нас с Мариной, тоже наконец-то захотел обрести верную подругу жизни, а подругу смерть решил бросить. Раньше она крепко держала его в своих объятиях, показывала когти. Скажу ли? Да нет, не скажу. О чем и подумать-то больно. Как тянется горло к ножу, и как замирает невольно. А при Гале он начал жить по-другому. Пусть поищет истину кто-нибудь другой. Вздрагивают листья на ветке под рукой, и душа продрогшая окунулась в зной. Будь моя хорошая, просто будь со мной. Вязы и акации, липы тополя, но твоей лишь грацией полнится земля, и летит душа моя, нежностью дыша, ибо рядом самая близкая душа. Костя уже хотел вырваться из заколдованного круга смерти, вот только сил духовных неоткуда было почерпнуть, и он сопротивлялся, как умел. За неделю до смерти, волею судеб, мы оказались в последний раз в жизни все вместе — Костя, его мать тетя Лена, Галя и я. И Костя сумел в этот день не напиться до бесчувствия. Было очень тягостно, хотелось попросить: «Костечка, дружочек ты наш милый, остановись, погибнешь». Но мы думали, с пьяным да с похмельным какие могут быть серьезные разговоры, и молчали. Вдруг Костя нарушил молчание, во всеуслышание предложил Гале руку и сердце. Мы знали, он уже сделал это, нам стало как-то неловко. Смущенная Галя, наедине давшая ему согласие, тоже не впопад сказала: «Костя, как же я тебя прокормлю? Мне ведь самой родители помогают». Мы с тетей Леной опустили глаза. Дескать, не с пьяна же глаз о свадьбе говорить. А Костя недоуменно долго глядел на нас. Так оглядывается на хозяина собака, которую уводят чужие люди. Когда Галя сообщила, что сегодня вечером уедет на 2 недели в Бреетово к родителям, он вдруг решительно возразил: «Нет, это слишком долго». Опять всем стало неловко, ведь он еще не муж и не имеет никаких прав. После смерти Кости я понял, он не права свои заявлял, а прямо сказал, что может не дожить до Галиного приезда. Правда, мы с тетей Леной что-то тогда почувствовали, уговорили Галю остаться хотя бы до завтра. Это была их последняя ночь вместе. И И все же главного мы не поняли. Костя не просто в полупьяном виде, не к месту, ляпнул серьезные слова о руке и сердце, а сказал нам, самым близким ему людям, счастливо на этот раз оказавшимся вместе, что он наконец образумился и хочет начать с Галей новую жизнь и просит нас помочь ему. Он не о прокормлении, он о спасении кричал, а мы не поняли. Так люди проходят мимо скорчившегося на земле человека, если от него вином припахивает. А человек в это время умирает от инсульта. Мы хотели дождаться трезвости, а трезвости больше не было. Но еще раз я Костю увидел. Подъезжаю как-то к его дому, а он спешит по дороге со свертком под мышкой. Наверное, как обычно, нес книги на продажу. Меня поили Лермонтов и Лорка, и Байрон, и Бодлер, и Гильдерлин. Когда, чтобы купить бутылку горькой, я относил их книги в магазин. Идет не шатаясь, но уже старательно. Я поехал тихонько, и вдруг Костя не свернул на дорожку к своему дому, а пошел мимо. Сердце вещун так и заныло. Сколько раз я говорил Анфиске: «Далеко от дома не уходи, пропадешь». Мне вдруг стало страшно, что Костя прошел мимо своего дома. Первый раз в жизни я видел, как он прошел мимо своего дома. Потом Галя горестно воскликнет: «Почему вы его не остановили?» А как можно было остановить? Я почувствовал, Костя не просто мимо дома своего прошел, но оторвался от родной ветки. А разве можно оторвавшийся листок обратно на ветку прикрепить? Только Бог и святые могут. Я, к несчастью, не святой. Через несколько дней Костя лежал в гробу под окнами своего дома. Перед смертью он все спрашивал мать: «Как же, Галя приедет, а я в больнице?» И никак не мог поверить: «Неужели я умру?» Сколько раз я повторял ему слова святых отцов, чтобы он не заглядывался в бездну, иначе она может вглядеться в него. А он все заглядывал, заглядывал. «О смерти должен помнить я, покуда я живу, морозный мрак небытия увидеть наяву». Незадолго до гибели именно черт его дернул сделать доклад в кинотеатре «Спутник» по этой смерти. И смерть приблизилась. Последнее Костино стихотворение: «Смерть, старуха, в мое окно заглянула из-под руки. Впрочем, в комнате так темно, что и ей не видать низги». Я думаю, смерть в самом прямом реальном смысле заглянула в Костину комнату из-под руки, предупредила его, что она уже так близко, что ее можно увидеть, но он не поверил ей, как не верил, уже умирая: «Неужели я умру?» И смерть пришла, страшная, неизбежная, щелкнула костяшками, и милый щенок протянул лапки, увидал морозный брак небытия наяву. Когда Костя умирал, я возвращался из Ростова, где повидался с нашим товарищем Васей Казачуком. На Васин вопрос о Косте я ответил: «Нынче Костя пьет, как никогда не пил». Вася с горечью согласился со мной. Я не собирался на этот раз заезжать к Косте, со мной был соседский мальчишка, но возле Костиного дома неожиданно остановился, поглядел на мальчишку и пожалел, что ему придется ждать. Конечно, это не я мальчишку пожалел, а Господь меня пожалел. Помочь Косте уже никто не мог, а у меня сердце не богатырское. После похорон мне несколько ночей снился один и тот же сон. Ходим мы с Костей по Старого Смолино, по Борисоглебу. Я знаю, что через 3 дня он умрет, но знаю, что это в его власти. И я показываю ему красоту земную: «Костя, погляди, какое чудо!» Но он только виновато улыбался. Я плакал от горя, что не могу удержать его здесь даже такой красотой. Однажды рассказал тете Лене эти сны, а она: «Мне все снится, что я его на руках ношу. Но когда жив был, маленького носила, а теперь большого ношу. А в последний раз какой-то странный сон приснился. Пришел Костя, подает исписанный лист бумаги и говорит: отнеси его в монастырь». Я сразу понял и растолковал тете Лене этот сон. Мол, на том свете каяться уже поздно, и как-то повлиять на посмертную участь человека могут только молитвы близких. После смерти Кости я сразу спросил священника, можно ли мне молиться за некрещенного Костю. Он уклончиво ответил: пусть мать молится. Вот Костя явился матери, попросил ее молиться. Она в Бога не очень-то тогда верила, но все же я уговорил ее, мол, она его единственная надежда теперь, и такая уж ее судьба — носить его на руках, большого, даже после смерти. До поздней осени я жил в Старой Смолине, ничего не мог делать. Подолгу стояли мы с малышом в саду возле старых яблонь, глядели на дорогу, словно надеялись, а вдруг из-за горы от Борисоглеба покажется высокая фигура в шляпе. Если высокая фигура показывалась, то сердце начинало так стучать, что слезы из глаз. А в 5 часов вечера садился я в машину, ехал к нашим друзьям-товарищам, словно надеялся у них найти Костю. Немножко это получалось. Мы вспоминали наши посиделки, как я всегда торопился, мол, малыш один дома сидит, как Костя уговаривал меня остаться хоть на полчасика. Но никто не умел так слушать и понимать меня, как Костя. Я вдруг понял, Костя был самым близким, самым дорогим моим другом. Однажды вечером так тяжело стало, Марина даже по телефону почувствовала. Что случилось? Ничего. Нет, я слышу, какой у тебя голос. Осень. Ветер такой сильный, что снег в нем чувствуется. Марина поняла. Холод одиночества перерос в стужу. Приезжайте-ка вы, дружочки мои, домой. А мы с малышом только и ждали этих слов. Прошло еще одно печальное лето. Снова наступила осень. Снова Мариша услыхала в моем голосе ветер, в котором чувствуется снег, и приехала в Старого Смолино вставлять вместе со мною зимние рамы. Я не раз просил ее об этом. Одно из самых счастливых моих воспоминаний детства, как мы с мамой вытаскиваем из темной кладовки и ставим возле крыльца зимние рамы. День непременно солнечный, хотя уже и с холодком, сентябрь на дворе. Небо синее, почти как летом, но без великолепных кудрявых облаков. Мама моет рамы, я подношу воду в ведрах, вода волнами стекает по стеклам, и в них отражается этот чудесный солнечный день, голубое небо. Глянешь вокруг, и кажется, что мы с мамой и сам день омыли, он стал еще чудеснее. Разговариваем только о хорошем, радостном. Вспоминаем, как в прошлом году также мыли окна и были счастливы, как сегодня. Много лет в Старой Смолине я один вставлял зимние рамы, а тут Мариша моя, снова почувствовав в моем голосе ветер со снегом, приехала повторить для меня детское счастье. Я вытащил рамы из-под лестницы, ведущей на чердак, поставил возле крыльца. Мариша, как мама моя, мыла стекла, в них отражался солнечный прекрасный день и те золотые дни далекого детства. И Мариша восхитилась. «Какие у тебя сегодня глаза синие!» Я счастливо ответил. «Просто небо сегодня голубое, а вообще-то в детстве у меня были очень синие глаза». Потом, прижавшись плечами, сидели на нижней ступеньке крыльца, и Мариша неожиданно попросила: «Почитай Костины стихи». Я принес книгу. «Весна, и каплей малой заполнит мир она». Как здорово, как точно, малой каплей весь мир заполнит, потому что весна, капля — главный образ весны, главная ее художественная деталь. И белые соцветия, и черные шмели, уже прошли столетия, уже и дни прошли. Посмотри, Мариша, какая глубина, какая сила поэтическая. Конечно, столетия относятся к истории, а дни — это наша жизнь. Что столетия прошли, это не страшно, а вот то, что и дни прошли, это печально, важно. Наша жизнь прошла. Это Костина и бунинской силы. Помнишь, в рассказе «Темной аллеи» Бунин сначала описывает красивого старика военного, заехавшего на постоялый двор, а потом, описывая хозяйку постоялого двора, он говорит: «Тоже чернобровая и тоже еще красивая не по возрасту женщина». Благодаря этому тоже сразу возникает ощущение связи между ними, сразу чудится какое-то обещание чудесного, всего лишь предлог «тоже», и столько всего появляется. Иногда я отрывался от книги и удивлялся. Оказывается, много стихов Костиных не читал, а если и читал, то не почувствовал их. «И входишь в мой дом, неожиданно ты, вся в каплях дождя невесомо, а дождик-то льется, и сердце смеется, и просит небесного грома. Сердце смеется только у чистых людей, у грязных оно не имеет такой ангельской способности. Как-то я рассказал Косте, что через год трезвой жизни сердце мое однажды засмеялось от счастья. Именно само сердце смеялось, не в переносном, а в самом прямом смысле. Костя даже встал от волнения, как обыкновенно делал в самые важные минуты наших разговоров, и обрадованно закивал головой, мол, с ним тоже такое было. А уж как великолепно, что сердце просит небесного грома. До Кости такого сердечного прошения о громе в поэзии не было. А вот это, а песня — эхо жизни летней. Надо же, так мощно назвать песню эхом жизни летней. Сиреневый, лиловый, фиолетовый, весенний день, тяжелая гроза. Куда бежать? Бежать? Я не для этого сюда явился миру на глаза. Сирени гнутся, гнутся и качаются, ломаются. И сколько лепестков осыпалось, но краски не кончаются. Я тоже жить начну в конце концов. Сравнил себя художника с сиренью. Да, сирень надо обязательно обламывать, иначе перестанет цвести. А будут ее обламывать, еще роскошнее зацветет. Душа поет, а может флейта, и издали навстречу мне летит знакомый голос чей-то в тревожной чуткой тишине, и кроны сосен ходят ровно вперед-назад, и облака идут-идут, идут безмолвно издалека, издалека, а за деревьями поляна, и голос тихий, как вода, наверное, поздно или рано, но я не зря пришел сюда. Когда летит навстречу голос, это счастье, и облака идут именно издалека. То, что издалека, всегда прекрасно, а облака издалека прекраснее прекрасного. Костины стихи из прекрасного далека. И все, что таяло и тлело, и все, что пело и цвело, и все, что так легко летело, и так ложилось тяжело, все не смогло осуществиться во мне, цветок и ветерок, звезда и бабочка и птица, воды серебряный глоток. Но кровь бежит по капиллярам, и жизни всех несет печать, и сердце стать не может старым, но может, может просто встать. Я положил книгу на ступеньку крыльца, взглянул на стекла. Они стали синими-синими, как небо, как мои глаза в детстве. Благодарно прикоснулся к Маришиной руке, такое счастье она мне подарила. И вдруг вспомнил, что это она посоветовала вызвать в Москву Костю, подарила мне самого дорогого друга. И малыша нашего Марина взяла, и дом она купила. Господи, что бы я без нее делал? С того дня я часто говорил людям, Марина совершила в жизни всего 3 мудрых поступка. Но зато каких? Август 2001, август 2006 года. Деревня Старого Смолино, Москва.
Сергей Антонович, а вот после смерти вашего друга, чувствуете ли вы какую-то связь с ним?
Ну, то, что больше 10 лет мы с ним дружили, встречались почти каждый день. Потом все-таки я пытался всегда как-то его, ну так, ненавязчиво к Богу направить. Все-таки хотя бы, ну просто тем, что я вот рядом был, вот такой человек. Думаю, что это как-то оказало влияние, потому что даже его мать, она как-то сказала однажды, что если бы я не появился в Костиной жизни, то он бы умер 10 лет назад. Но я-то как раз про себя мог добавить, что и, наверное, не написал бы своих лучших стихов, которые были написаны большей частью последние десятилетия как раз. Но вот в чем проявляется Костина участие, к сожалению, не только в том, что я его люблю, и жалею, что я вот именно, как я в повести написал, что я не святой человек, я не смог листок на ветку обратно оторвавшийся прикрепить. Это да, это вот. Но кроме этого еще другое. Вот знаете, как вот что в жизни вот завязалось, вот он там писал, узелочки какие. К сожалению, узелочки не только завязались хорошие, светлые, добрые. К сожалению, узелочки другие были завязаны. То, что вот Костя часто с чужими уходил. Он не со мной, с самым близким, наверное, своим человеком, но он так часто и говорил, что я самый близкий его человек своим многим знакомым, в том числе матери. А он с чужими часто уходил. Но дело в том, что он, как ни странно, он продолжает и сейчас с чужими уходить. Так получилось, что вот недавно издали книгу. Слава Богу, что получилось после смерти. Редчайший случай. Вот Николай Рубцов, там есть музей квартиры его в Вологде, есть ему памятник. Но дело в том, что Рубцов, он еще при советской власти стал, в общем, всероссийски известным поэтом. Но не при жизни, при жизни он не успел, но посмертно сразу его люди выдвинули на передний план. Достойно, конечно. А Костя-то жил в другие годы, когда он никакой славы дальше Ярославской области, губернии, он не имел никакой славы. То есть местно чтимый, что называется, поэт-то был. И вот, как ни странно, оказалось, вы знаете, вот это вот все промыслительно ведь. Но дом, в котором он жил, превратился в музей его имени. И он сохранен, то есть так, как есть. Я часто прихожу, и как будто Костя захожу, собственно, там все сохранилось так, как при его жизни, когда мы с ним чуть не каждый день встречались. То есть это вот удивительно, что это произошло. Но люди, которые вот чужие, которые в его жизни были, они, как ни странно, они и сейчас больше его окружили. Я почему говорю, что, например, книжку выпустили, и выпустил исследователь, филолог из Москвы, из университета, серьезная девушка, женщина уже теперь, все. Но я читаю, вы понимаете, вот и вижу, что, к сожалению, печалюсь, потому что читаю там стихотворение, которое мне там посвящено, и она пишет в сноске, что в таком-то году Константин Васильев гостил, целый месяц гостил на даче у московского прозаика Сергея Щербакова. Ну, понимаете, я не потому, что обо мне там что-то не сказали, что я там был самым близким Костиным другом, сыграл там большую роль в его судьбе. Дело не в этом. А дело в том, что так опять искажают суть жизни Костиной. Вот его, эту всю трагедию, из которой он вырос, она опять получается нет. Он в это время, этот месяц как раз был, в котором он впервые в жизни не пил водку и стал совсем по-другому глядеть на жизнь. У него глаза ясные стали, чистые, голубые. Я увидел, что у него глаза голубые. А тут написано «гостил месяц у московского прозаика Сергея Щербакова на даче». То есть это ничего, человек этот, тот, который исследователь, он совершенно не понимает, значит, что такое Костя. Вообще, личность его, что такое, что-то его поэзия. И это люди берутся разбирать. К сожалению, много таких людей вокруг него сейчас. И это, конечно, для меня больно бывает. Но хотя я-то рад, вот действительно, я не горжусь там, но говорю, что в самом деле мне близкие люди, многие говорили, мои писатели, друзья, талантливые очень люди, говорили, такой реквием какой-то написал, это просто редчайший случай о друге. Вот. Но сложность в чем еще? Мать, например, Костина. Вот я сейчас с ней не общаюсь, потому что она на меня обижается, что я написал, вот, что он водку пил, там, что что-то там не понимал, как говорится, что-то мы там с ним как-то не так иногда жили. И вот мать на меня обижена до сих пор. То есть я это несу. Но я понимаю, я часто говорю, что надо очень бережно относиться к людям, о которых пишешь. Потому что это живые, живые или мертвые, но слово-то ведь, как говорится, написано пером, не вырубишь топором. Я это часто говорю, и меня много как раз научила моя вот духовная жизнь. Вот она меня научила. До этого я тоже, бывало, много ран людям наносил своим пером. Но тут случай, когда это нельзя было, если бы я написал, что все тишь да гладь, да Божья благодать. Все. Но это же не так было. Надо было для того, чтобы просто, чтобы вот даже, я думаю, что даже Костя на том свете, он бы, наверное, обиделся на меня, если бы я по-другому написал.
Наверное, для многих людей вот эта вот тишь да гладь, она гораздо дороже, чем правда. Если это правда, колет глаза. Так часто бывает, что если кто-то скажет правду, напишет правду, это вызывает бурю негодования.
Но я думаю, дело в том, что все-таки это, как всегда, за все надо платить. Вот за правду, конечно, и за истину тем более. Поэтому я думаю, то, что я какие-то переношу сейчас страдания, часто посмертные Костиной вот судьбе, но это вот плата, которую она нужна, необходима. Наверное, она и мне нужна, чтобы для того, чтобы у меня у самого сердце как-то еще, ну, более закалилось, очистилось, вот, ну, как вот. Как бы при переплавке там металл. Наверное, поэтому.
Сергей Антонович, вы прочитали первую строфу стихотворения о весне. Можете прочитать его полностью?
Да, и не только его. Весна, и каплей малой заполнит мир она. К лицу ли розе алой такая белизна? К лицу ли розе нежной шипов сплошная рать? Я и во тьме безбрежной цветок могу достать. И крутится пластинка, и песенка звучит, и маковая росинка мне жажду утолит. И белые соцветия, и черные шмели уже прошли столетия, уже и дни прошли. Давно последний сорван цветок, лежат снега, и черный мчится ворон на белые луга. Холодные пустыни, иду не весть куда, а на деревьях иней нежней, чем роза та. Иголочка-былинка идет сквозь снежный щит, и крутится пластинка, и песенка звучит. Мне бы самую малость, эту горькую страсть, что на сердце осталось, у себя же украсть, потерять на дороге и подальше уйти, но любви не дотроги, разве тесно в груди? Вся она растворилась горькой каплей в крови. Мне бы малую милость позабыть о любви, чтобы, зная земное, в звездном небе пропасть, чтобы, вспомнив былое, напечалится всласть. Весенняя свежесть, осенняя спелость, а нежность, куда же ты делась? Сияет безмерность над нами ночная, а верность, ты где, дорогая? В небесную пропасть мы падаем сами, а робость, осталась ли с нами? Какое искусство, на все наша воля, а чувство, ты умерла, что ли? В сияющей бездне мы тоже кометы, но песни отпеты. Желто-зеленые чаще акаций. Чтоб заблудиться мне, чтоб потеряться, лечь на траву, провалиться в себя, все позабыв, ни о чем не скорбя. Летнее время, важнейшее действо, птичьи заботы, птенцов ротозейство, пчел и шмелей над цветами возня, как хорошо, что не видят меня. Только одна и осталась-то малость, чтобы и ты где-то здесь потерялась, чтоб на траву опустилась и ты, мир не прорвется сквозь эти кусты. Здесь-то весь мир нас оставит в покое, будем лишь в небо смотреть голубое, то есть, конечно, друг другу в глаза. Вечность зачем? Но прошу полчаса. Ну и последние два стихотворения прочитаю. Врожденное чувство родимой земли не может остыть и не может пропасть. Всегда я узнаю, что травы взошли, что травы готовы под косами пасть. И всласть не смогу надышаться земным, пусть власть мне покажет родная земля. Пусть в небо уйду и растаю, как дым. Осенний взлетает, ложась на поля. О нет! Невозможно смотреть свысока. Да вот оно, поле, и речка, и лес, но пусть пробуждают во мне облака врожденное чувство родимых небес. Одинаково скоро все августы пролетают. Полночная тьма густа. Как обычно, и звезды видны, не из бездны, но из глубины. Глубина с глубиной переглянется, мгла вселенной и белого мгла лица. Это звезды горят и глаза, но ничьи не слышны голоса. В свету свет через черные омуты далеко не всегда долетит. Может, вовсе не светишь другому ты, и никто на тебя не глядит. Эфемерно, химерно, обманчиво все на свете, особенно свет. В темноте этой светит ли нам чего, или хоть кто-нибудь, видимо, нет. Но, быть может, не эта, а та звезда, та, по счету последняя, та, световые сигналы сюда посылает. Безмолвие августа, темнота, высота, пустота.
Дорогие братья и сестры, мы с Сергеем Антоновичем заканчиваем нашу программу из цикла «Свет русской поэзии». Сергей Антонович рассказывал о своем друге Константине Васильеве, читал его стихи и читал свою повесть, которая называется «У одной реки».
Еще очень важно сказать, что до смерти Кости мне во сне приснилось, что я выпускаю вот эту книгу, на которой написаны наши с ним фамилии и название «У одной реки». Кости я даже сказал об этом. Это было, конечно, удивительно.
А что он ответил?
Оставалось, я думаю, где-то около месяца ему жить, и он, по-моему, только улыбнулся. Ну, светло.
Вы слушали программу «Свет русской поэзии». Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
Свои пожелания и комментарии вы можете оставить на нашем сайте radonezh.ru.
Жития святых, изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского.
Житие преподобного Моисея Угрина. Память его Святая Православная Церковь празднует 26 июля, 8 августа по новому стилю.
Преподобный Моисей был родом венгр, угрин. Он был весьма любим благоверным и святым князем, страстотерпцем российским Борисом, которому служил вместе с братом своим Георгием, убитым на реке Альте, во время боя со святополком. Блаженный Моисей, один спасшись, пришел в Киев к Предиславе, сестре Ярослава, и скрывался здесь от святополка, молясь прилежно Богу, пока святополк не был побежден благочестивым князем Ярославом. Когда же святополк, убежав в Ляхскую землю, возвратился оттуда с Болеславом и, изгнав Ярослава, занял киевский престол, тогда Болеслав, возвращаясь в свою землю, захватил в плен двух сестер Ярослава, а также и преподобного Моисея Угрина с боярами. Блаженного вели, заковав железными цепями, по рукам и ногам и крепко охраняя, ибо он был здоров телом и красив лицом. Одна жена благородная в земле Ляхской, красивая и молодая, имеющая богатство и власть, увидев преподобного, уязвилась вожделением похоти плотской к нему и начала увещевать его лестными словами, говоря: «О человече, зачем принимаешь такие муки, которых, имея разум, ты мог бы избежать?» Моисей отвечал: «Так угодно Богу». Жена тогда сказала: «Если ты покоришься мне, я избавлю тебя и сделаю великим во всей Ляхской земле, и ты будешь владеть всею моею областью». Но блаженный, уразумев ее нечистое вожделение, сказал ей: «Какой муж, послушав жены, поступил хорошо? Адам, послушав жены, был изгнан из рая. Самсон, одолевший всех силою, нечистыми чарами жены был предан иноплеменникам. Ирод, одержавший много побед, поддавшись нечистой страсти, был порабощен женою и усек Иоанна Предтечу. Как я могу послушать нечистого совета жены, который не знал от моего рождения?» Но та сказала ему: «Я избавлю тебя от смерти и сделаю славным, и буду иметь тебя своим мужем, ибо не могу видеть твоей погибели». Моисей же решительно отвечал: «Знай, что я не исполню твоего желания, ибо не хочу ни власти, ни богатства, но ищу чистоты душевной и телесной. И да не погублю я пятилетнего труда, не повинно терпя теперь муки, чтобы избавиться от мук вечных». Тогда жена, замыслив злое, прибегла к другому средству, говоря: «Если я выкуплю его из плена, то поневоле покорится мне». Затем она послала к хозяину пленных и купила у него блаженного за 3000 золотых. Сделавши Моисея своим рабом, она приказала сбросить с него худые одежды и надеть многоценные ризы, питать его сладкими брашнами и еще больше стала соблазнять его на блуд. Но блаженный, видя неистовство жены, прилежнее совершал молитву и пост, принимая лишь сухой хлеб и воду. Потом он сбросил надетые на него одежды и, как некогда Иосиф, избежал греха. Тогда посрамленная жена впала в ярость и приказала бросить блаженного в темницу, намереваясь уморить его голодом. Но Господь, дающий пищу всякой плоти, пропитавший некогда Илью в пустыне и Павла Фивейского и иных многих рабов, уповающих на него, не оставил и сего блаженного, ибо один из слуг той жены, сжалившись над Моисеем, тайно приносил ему пищу. Другие же из слуг уговаривали преподобного, говоря: «Брат Моисей, Что возбраняет тебе жениться? Ты молод, а сия вдова жила с мужем только одно лето. Красотой уже лучше всех. Богатство ее бесчисленное, и власть ее велика. Сам князь не гнушался бы ею, а ты — пленник и раб, и не хочешь быть ее господином. Если ты боишься нарушить заповедь Христову, то разве Христос не сказал? Сего ради оставит человек отца своего и матерь, и прилепится к жене своей, и будут оба в плоть едину. Ты же не обязан чином монашеским, но свободен. Зачем поэтому предаешь себя столь великим мукам? Ибо если ты умрешь, то какая от того польза? Ведь и праведники, Авраам, Исаак и Иаков, имели жен. Лучше покориться тебе, жене, и быть свободным и господином в доме сем. Но блаженный Моисей отвечал им: «Ей, братья и добрые и друзья, добрым не советуете, но я знаю, что хуже совета змия, данного Еве в раю, вы предлагаете мне теперь. Вы принуждаете меня покориться жене, но я не приму вашего совета, и если бы мне случилось умереть в этих узах и муках, я не склонюсь на ее лесть. И хотя многие праведники спаслись с женами, я же грешный, не спасусь с ней. Я не желаю ни царства, ни власти в земле ляхской, но ищу вышнего царства небесного. Поэтому, если бы я лишился ее жизни, то не послушаюсь совета жены сей и пребуду чернорисцем. Ибо Христос сказал в Евангелии: «Всяк, иже оставит дом, или братья, или сестры, или отца и матерь, или жену, или чада, или села имени моего ради, сторицею приимет и живот вечный наследит». Услышав это, жена, побуждаемая лукавым помыслом, приказала посадить блаженного на коня и со многими слугами водить по селам и городу, говоря ему: «Все это твое, делай, что хочешь». Так же и людям говорила она: «Это господин ваш, а мой муж». И все, встречая блаженного, кланялись ему. Но он, посмеявшись безумию жены, сказал: «Всуе труждаешься, ибо не можешь прельстить меня тленными вещами мира сего, и не можешь украсть у меня нетленного духовного моего богатства. Разумей это и не трудись всуе». Жена с яростью сказала: «Разве не знаешь, что ты продан мне, и кто избавит тебя от моих рук? Я не отпущу тебя живого, но после многих мучений предам смерти». Блаженный же с дерзновением отвечал ей: «Не боюсь никакого зла, ибо Господь со мною. С сего же времени я хочу работать ему в иноческом житии». В это время, по наставлению Божию, пришел к блаженному Моисею со святой горы один черноризец, Иерей, и облег его во святой ангельский иноческий образ. Затем, много поучив его чистоте душевной и телесной, убедив блаженного не бояться этой скверной жены, он ушел. Несмотря на все розыски, нигде не могли найти этого черноризца. Тогда жена, потеряв всякую надежду склонить инока Моисея ко греху, стала мучить его тяжкими ранами. Его растянули и стали бить железом, так что земля покрылась кровью. Бившие же говорили ему: «Покорись госпоже своей и сотвори ее волю, если же прислушаешь, то на части раздробим все тело твое. Пожалей сам себя, сними монашеские рубища, облекись в многоцветные боярские одежды и избавишься от страдания». Преподобный же Моисей мужественно отвечал им: «Братья, немедля делайте то, что вам приказано. Мне же невозможно отречься от монашества и любви Божией. И никакое томление, ни огонь, ни меч, ни раны не могут разлучить меня от Бога и сего великого ангельского образа. Этой же бесстыдной жене, показавшей свое бесстыдство явно, пред всеми людьми, побуждая меня на осквернение и прелюбодеяние, я не покорюсь и окаянной воли ее не сотворю». В печали, желая отомстить за посрамление ее, жена написала такое послание князю Болеславу: «Сам ты знаешь, князь, что муж мой убит на брани с тобою. Ты же дал мне волю выбрать себе мужа, кого хочу. Вот я возлюбила одного юношу из твоих пленников, и, отдав за него много золота и серебра, взяла его к себе в дом, желая иметь мужа. Он все это ни во что вменил. Тогда его много мучили голодом и ранами, 6 лет он был в оковах, но и это не смирило его. Теперь же он пострижен неким чернорисцем, и так, что прикажешь с ним сделать? Князь приказал приехать жене той и привести с собою Моисея. Увидев Моисея, он начал принуждать преподобного взять ту жену, наконец же сказал ему: «Кто так нечувствен, как ты, что отказываешься от многих благ и чести и предаешь себя горьким мукам? Теперь же знай, что пред тобою или жизнь, или смерть. Если исполнишь волю госпожи своей, то получишь великие почести и власть. Если же прислушаешь, то приимешь смерть». Затем князь сказал жене: «Купленный тобою пленник не может быть свободен, но как госпожа рабу своему, делай с ним что хочешь, дабы и прочие рабы не дерзали прислушать господ своих». Преподобный отец наш Моисей отвечал князю: «Что ты мне обещаешь славу и честь, когда и сам скоро умрешь, и жена сия будет убита?» Предсказания преподобного действительно сбылись. Но прежде преподобный много был мучен неистовою женою, получая по 100 ран всякий день, так что он лежал как бы мертвый от истечения крови. Но все это перенес преподобный ради венца небесного. Между тем князь Болеслав, желая угодить сей жене, воздвиг великое гонение на чернорисцев и изгнал их всех из своей области. Господь, однако, вскоре отомстил за рабов своих. Однажды ночью Болеслав внезапно умер, и в земле Ляхской произошел великий мятеж. Восставшие люди губили епископов и бояр своих, а с ними убили и ту бесстыдную жену. Преподобный Моисей, этот добрый воин Христов, в страдании и подвиге своем богоугодном достиг 60 лет. 5 лет он был в узах у пленившего неповинно его, показав при этом терпение Иавлева. 6-е же лето мужественно пострадал за чистоту паче Иосифа. 10 же лет пребывал в безмолвии в пещере в Киево-Печерской обители. Этим 10-летним подвигом в пещере он просиял, как первый Моисей, 10-численным законом, преданным ангелами от святой Синайской горы. Поэтому преподобный Моисей сподобился быть поистине боговидцем, и как достойный блаженства чистых сердцем, на зрение Божие лицем к лицу переселился 26-го дня месяца июля еще при жизни преподобного Антония. Мощи его и доселе лежат нетленно в пещере преподобного Антония.
Вы слушали чтение «Жития святых», изложенные под руководством святителя Дмитрия Ростовского. Мощи святителя Дмитрия покоятся в Спасо-Иакульском Дмитриевом монастыре, что в Ростове Великом.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира
8-495-950-9356. Желаешь ли ты, человек малый, обрести жизнь? Сохрани в себе веру и смирение, потому что ими приобрящешь милость и помощь, и словеса, изрекаемые в сердце Богом, а также Хранителя, сокровенно явно с тобой пребывающего. Желаешь ли приобрести сие, то есть общение жизни? Ходи пред Богом в простоте, а не в знании. За простотою следует вера, а за утонченностью и извращением помыслов – самомнение. За самомнением же – удаление от Бога. Когда предстанешь в молитве пред Бога, соделайся в помысле своем, как бы муравьем, как бы присмыкающимся по земле, как бы пиявицею и как бы немотствующим ребенком. Не говори пред Богом чего-либо от знания, но мыслями младенческими приближайся к Нему и ходи пред Ним, чтобы сподобиться тебе того отеческого промышления, какое отцы имеют о детях своих, младенцах. Сказано: «Храняй, младенцы, Господь!» Младенец подходит к змее, берет ее за шею, и она не делает ему вреда. Нагим ходит младенец целую зиму, когда другие одеты и укрыты, и холод входит во все члены его. Ногой сидит он в день холода, зимней стужи и изморози, и не болезнует, ибо тело простоты его иным невидимым одеянием покрывает сокровенный промысел, соблюдающий нежные члены его, чтобы не приблизился к ним от чего-либо вред. Веришь ли теперь, что есть некий сокровенный промысел, которым нежное тело по своей нежности и немощному житию готовое тотчас принять в себя всякий вред, охраняется среди сопротивного ему и не преодолевается тем? Сказано: «Храняй, младенца, Господь!» И не только сих малых телом, но и тех мудрых в мире, которые оставили ведение свое, оперлись на оную, вседовлеющую премудрость, волею своею уподобились младенцам, и потом уже стали учиться оной мудрости, неощущаемой в трудах обучения. И прекрасно сказал богомудрый Павел: «Кто мнится мудр быть и в мире сем, буй добывает, якуда премудр будет». Преподобный Исаак Сирин из слов подвижнических.